Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, все, кто потерял этих замечательных ваших друзей, которых мы вместе по вечерам, на ночь, по понедельникам, средам и субботам включали, кто для чего, кто чтобы послушать, кто чтобы поспать. Разные функции выполняла эта пара, Фегин и Арестович, и вот она исчезла с горизонта, и долго мы ждали сообщений, когда она появится снова, но, похоже, что не появится. Мы сейчас вам об этом покажем сюжет, но сначала я спрошу у Романа Цымбалюка, который гость нашей программы. Роман, для вас лично это потеря?
Слава Богу, все живы в этом дуэте. Значит, все возможно, если люди захотят вернуться в эфир, ради Бога. Тем более, в части Арестовича он часто меняет политических партнеров, и сейчас тоже есть шансы, что все наладится. Поверьте, во время войны это, ну, информирование, это, конечно, всегда важно, но если все живы, то слово «потеря» я все-таки не употреблял, а если в целом...
Да, нет, Роман, то, что живы, я не сомневаюсь. Я все-таки спросила, пока вот мы будем более серьезно, может быть, это обсуждать, но для вас, как для зрителя, как для человека, который все-таки следил за ними, наверное, хотя бы иногда, вот лично вам жалко на этом этапе их терять?
Ну, послушайте, и у Фегина, и у Арестовича остается большое присутствие в интернете, и я как бы не готов о людях судить в такой категории, но в целом, очевидно, интерес публики, а зная таланты Алексея Арестовича, возможно, это все сделано для того, чтобы потом громко воссоединиться. Но смысл в чем? Что все эти медийные вопросы, они связаны с тем, что в Украине сейчас нет политики, военное время, военное положение, и, соответственно, люди ищут моральных авторитетов и так далее. И вот тут вот самая главная, наверное, ошибка очень многих, что люди, у которых есть 1 000 000+ или 2 000 000 подписчиков на YouTube, это не значит, что они будут идеальными политиками. И вот мне бы хотелось, чтобы в нашей стране, я говорю об Украине, выбирали людей не только люблю, не люблю, нравится, не нравится, но еще немножечко как-то соизмеряли с образованием, квалификацией и способностью руководить. Ну, чтобы потом не было.
Ну да, мучительно больно. Но он сейчас вам скажет, Роман, всем нам, что он думает о тех, кто за него не проголосует. Вот вы сейчас услышите, что это по времени ровно совпало с тем, как они разошлись. Посмотрим.
Дуэт Марка Фейгина и Алексея Арестовича образовался в первые дни после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого Арестович появлялся на канале Фейгина «Фейгин Лайв» спорадически. Впервые такое появление произошло больше 2 лет назад.
Разумеется, речь пойдет о ситуации в Украине и, собственно, все, что связано с возможностью военного вторжения Москвы в Украину. Сегодня у нас в гостях Алексей Арестович, он известный блогер и, естественно, спикер делегации Украины трехсторонней контактной группы по Донбассу, всем хорошо известный публичное лицо, и, конечно, Андрей Андреевич, наш частый гость Пьянковский, который сегодня тоже любезно согласился принять участие в эфире. Я приветствую вас, Алексей, и Андрей Андреевич, вас тоже.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
После 24 февраля Арестович стал регулярным гостем канала.
Дорогие друзья, рад всех снова приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня большой эфирный день. Вот у нас следующий эфир, и мы пригласили Алексея Арестовича. Ему, мягко говоря, не до нас. Но, тем не менее, зрители очень бы хотели узнать о последних событиях из первых рук, что называется.
Первые совместные военные эфиры были совсем короткими. Сначала трансляции совместных прямых эфиров Фейгина и Арестовича велись только на канале «Фейгин Лайв». За первый год войны число подписчиков канала перевалило за отметку в 2 миллиона. С 8 апреля 23 года, с 409 дня войны, эфиры одновременно транслировались и на канале Арестовича.
Мы одновременно сейчас вещаем и на моем канале, и на канале Алексея Арестовича, так что если кто-то смотрит там, то может смотреть там, может смотреть здесь, но в любом случае, значит, подписывайтесь на наши каналы, и особенно на мой. Вот. С Алексеем не убудет, а мне все-таки приятно.
Последние три совместных эфира собрали больше просмотров на канале Арестовича, чем на канале Фейгин Лайв. В минувшую субботу, 12 августа, безо всяких объявлений эти совместные эфиры прекратились. По совпадению, это произошло одновременно с появлением в сети заявления Арестовича о намерении принять участие в выборах на пост президента Украины.
Алексей, вы прикончили вчера свою политическую карьеру. После этого какой удачный способ убить ваши президентские амбиции? Мы за вас не проголосуем. А я вас хочу спросить, если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Подумайте своей тупоголовой башкой. Я буду сидеть на яхте после того, как война закончится, в Тихом океане, и есть омаров, и вести семинары. А что будет с вами, когда вы за меня не проголосуете? Вы подумайте своей башкой дурной.
Марк Фейгин исчезновение совместных стримов с Арестовичем практически не комментирует, ограничившись двумя короткими объяснениями 13 и 14 августа в эфирах с военным экспертом Юрием Федоровым и правозащитником Владимиром Осечкиным.
Последнее объявление касается эфиров с Алексеем Арестовичем. Я вижу, что вы забили весь чат. Как я уже и написал, мы взяли творческую такую паузу, такой творческий отпуск. Нужно дать передохнуть полуторагодичному проекту. Посмотрим, как мы его переформатируем, потому что сейчас есть время до решающих событий осенью, когда можно спокойно этот вопрос рассмотреть. Поэтому давайте не будем слишком сильно, так сказать, кипятить все это дело.
Телеграм-канал Марка Фейгина разрывается от комментариев с вопросом «Где Арестович?». Читатели канала строят догадки о причине распада популярного дуэта. Наиболее часто повторяется версия о том, что Алексею явно наскучил изживший себя и излишне затянутый формат эфира, что ему явно стало неинтересно. Поклонники Арестовича отмечают, что дело не в общей усталости Алексея. На других эфирах, на своем канале и на семинарах своей школы философии «Апейрон» он держался бодро и живо. В соцсетях расходится скрин поста Алексея Арестовича с подробностями его якобы ссоры с Марком Фейгиным. Сам пост из аккаунта Арестовича в Фейсбуке, очевидно, удален. Скрин, возможно, является подделкой. Однако сам Арестович его подлинности пока не опроверг.
Эфиров с Фейгиным больше не будет. Сначала вдруг полетели жалобы на авторские права, которые стали приходить на мой YouTube-канал с его канала. Потом началось его нытье про перетекание зрительских просмотров ко мне. Потом попытки шантажа. Потом мне нужна пауза на подумать, которую вам он заявил как творческий отпуск. Чувак реально пытался забанить мой канал и сутками врал, что это автоматика. Он, мол, тут ни при чем.
Нам нужна пауза в отношениях. Вы знаете, это часто звучит между парами, такими, тем более крепкими, прочными, которые провели много времени вместе. Я специально тут выставила сегодня этот планшет, чтобы следить за вашим чатом, смотреть комментарии, и вижу уже, что кто-то считает их сюжет гениальным, пишет. А кто-то гораздо больше любит Цымбалюка, тоже указывают в чате, потому что Арестович нарцисс, а Цымбалюк нет, наш сегодняшний гость. И я хотела бы, раз уж чат открыт, спросить вас, вы как, насколько серьезно относитесь к этим призывам Алексея Арестовича за него голосовать, этим угрозам, что он о вас подумает, если вы за него не проголосуете? И в самом деле, вот серьезно, если он будет кандидатом на следующих президентских выборах, отдадите ли вы свой телезрительский голос за него? И снова возвращаемся к вам. Роман, поздравляю вас с высокой оценкой, что вы не нарцисс, какой-то другой цветок, наверное, вы должны выбрать для себя, или, может быть, вам подберут.
Ромашка.
Вот, ну что же я, действительно, ромашка. Роман, давайте вот теперь сразу ко второму вопросу, потом я об этом же спрошу гостей. Вот эта история с его такой декларативной президентскостью. Что вы о ней думаете? Это была шутка, это стёб, это подкол своей аудитории, которая стала его троллить за интервью, которое ей не понравилось. Что это было?
Ну, во-первых, мы граждане Украины, и у нас все мужчины и женщины в возрасте 35+, которые не осуждены, и там есть ряд ограничений, имеют право баллотироваться в президенты. Алексей свое желание изъявлял неоднократно, и в том числе публично, и всячески надо это поддерживать, потому что чем больше людей занимается политикой, тем лучше. Это мое убеждение. А как он это делает? То, что он талантливый человек, никто с этим точно спорить не будет, но кому-то заходит, кому-то нет. Я еще раз, людей, которые работают в публичном пространстве, в том числе на YouTube, а судя по всему, YouTube это все-таки это бизнес, а там, где деньги, там могут быть частные.
Там рвется. Там, где деньги, там рвется.
Разные интересы. Я не об этом. Я о людях сужу в публичной плоскости, о том, как они говорят. И здесь, конечно, аудитория и просмотры об этом говорят. Меня интересует, что люди говорят. И мне не нравится, там же вот эта вся история, почему он так потенциальных избирателей нехорошо назвал. Потому что многим не нравится в Украине подход Арестовича в части того, что он хочет найти какую-то мирную программу сосуществования с Российской Федерацией, и все этого хотят, и я тоже. Но когда он делает виноватых в этом Украину и украинцев, это странно, особенно в части того, что мы не очень хорошо высказываемся в адрес граждан Российской Федерации, называем его такими словами, ну не Арестовича, а гражданина Российской Федерации, который поддерживает войну. Я их эти слова использовать не буду, но все они, в принципе, известны. Так вот, ставить вопрос так, в том, что вот мы расчеловечили россиян, мы называем их пи-пи-пи-пи-пи, и за это они получают мотивацию воевать против нас, ну, это, во-первых, обман украинского гражданина, и это важно подчеркнуть. Россияне будут воевать с нами или не будут, независимо от того, как мы к ним относимся. А все базируется все-таки на российском государстве, российском телевидении, российской политической воле и гении сумасшедшего Владимира Путина. Гении слова в кавычках, естественно, потому что ну, то, что он делает, это и идиотизм, и преступление одновременно. Но когда внешнюю агрессию пытаются энергию перевернуть вовнутрь, я в этом вижу чистую манипуляцию и провокацию. Еще раз, когда говорят о мирной жизни, кто-то говорит, что на женщину напали, потому что у нее была какая-то юбка не такая, там, или еще что-то, и она сама виновата. В нашем случае Украина не женщина, а большая страна, и окопы надо было рыть раньше, это правда. Если ходить в парк вечером, то надо было одеть сразу камуфляж, бронежилет и взять дабашмайсера. Ну или чего-то другого, что нам присылают из Соединенных Штатов и не только. Но глобально вот эта вот история, что украинцы разозлили россиян, и поэтому вот произошло то, что произошло, это неправильно. Ну и плюс у него вот эти вот манипуляции, что вот он такой честный и правильный, а те, кто говорит на украинском языке и вышиванках, понимаете, когда... Это же такое, это же как раз по линии Арестовича. Бессознательное вот это. Так вот, я абсолютно убежден, что людей надо квалифицировать не по одежде, не по цвету кожи, сексуальной ориентации и так далее. Если мы говорим об украинской политике и организации государства, вообще давно все придумали. Есть уголовный кодекс. И людина, видите, на украинский перехожу, человеку, если он скотина, то он может быть и в вышиванке, и не в вышиванке. Он может быть одет в военную форму и при этом быть такой же скотиной, извините за прямоту. И обычно в странах это регулируется уголовным кодексом. Украл, выпил в тюрьму. Ну, это из нашей советской классики. А когда идет манипуляция в таком вот плане, что вот есть там какая-то... Ну, понимаете, вот эта история, что есть какие-то там дикие западенцы, которые ходят в вышиванках и их называют еще вышиватниками. Мне, особенно в ситуации, когда ракетные удары ложатся, ну, вообще вот по всей стране. То есть нам наши российские агрессивные соседи подчеркивают, что мы для них одинаковы все. Они хотят одинаково убить. И жители Одесской области, и Львовской области, и других областей. Вот и все. И когда кто-то вот этот вопрос войны выносит за скобки или его интерпретирует в таком плане, что Украина виновата, потому что мы обижаем россиян, ну, почитайте новости. Вот там вот про потери, понимаете, Лен? Вот там вот действительно про потери. Это оторванные руки, ноги, дети похованы. извините, похороненные и так далее. Вот, собственно, все. И поэтому и вот эти вот слова в части того, как нам надо относиться к россиянам, они вызвали эту реакцию, ну и, соответственно, он нам рассказал про омаров.
Да.
Так вот, на войне все очень просто. Россияне сюда приезжают не смотреть музеи или ходить в театр. Они приезжают сюда нас убивать. Причем всех, независимо от языка, веры и так далее. Ну и вообще Владимир Путин в этом плане намного перевершил, видите, украинская политика, украинизм у меня проскакивает, Адольфа Гитлера, потому что Адольф, он же не уничтожал немецкоговорящих в таком количестве. А Владимир Путин, этот защитник русскоязычных, ну, они убили десятки тысяч русскоязычных граждан, причем с двух сторон.
Да, ну, наверное, это... слово переплюнул вы хотели употребить. Роман, ну, я тут краем глаза слежу за чатом, ну, во-первых, вас называют не ромашкой, а полем, целым полем этих цветов. Многие с вами соглашаются. И есть люди, которые пишут, что им будет не хватать информации, которую человек получал от этой пары. По поводу выборов я что-то не вижу никакого энтузиазма Арестовича как президента. Спасибо. Я сейчас передам слово Расе Юкнявичиной. Раса, здравствуйте. Тут нас спрашивают, будет ли у нас серьезный разговор в передаче. У нас будет и другая тема, но это вполне серьезная, потому что это миллионная аудитория, и люди их любили. Ваша мама как, смотрела их?
Ну, может, да, может быть, на литовском телевидении, когда он выступал по-литовски. Я сама, да, наблюдала, и наблюдала, я бы сказала, вот не пропускала ихних разговоров. Не сначала, кстати, войны, этого масштаба войны. И знаете, я расскажу такую маленькую, короткую историю. Вот я говорю сейчас тоже из своей деревни. У нас такой отпуск в Европарламенте сейчас. И когда в марте месяце, наверное, или апреле, еще 22-го года, только что после вот этой атаки большой, я встречалась с людьми в своей деревне тут. Я еще так не знала ни про Арестовича, ни про Фигина в это время. И женщина одна с моей деревни, я что-то сказала, она говорит: «А вот Арестович сказал то-то». Упс, я подумала, вот видите, и в моей деревне говорят про какого-то Арестовича. Тогда я начала смотреть. Да, конечно, многие в Литве, это очень многие, те, которые понимают русский язык, слушают, и будет не хватать. Я думаю, что они, может быть, вернется еще. Не надо хоронить, не надо некрологи писать насчет этого. Да, надо признавать, что это был и есть феномен в медийном пространстве, особенно в контексте этой войны. Можно не согласиться, и я не всегда соглашалась, не все. Конечно, ведь они имеют свое мнение на много. Но это было много цветов, это было интересно слушать. И если так много людей слушали, значит, это феномен, это какая-то харизма собоих, я бы сказала. Я Фейгина слушаю и в других платформах. Мне тоже интересно, его мнение интересное. Мне интересно и Пенковский, мне интересно многие, и не только Арестовича, и другие так слушают. Так что, знаете, а насчет того, что случилось, ну, у нас в литовской медиа тоже есть информация про это. Вот сегодня как раз на литовском. И Михаил Шейтельман, его цитата была в одном из порталов, и он сказал, что вот у них нету морального права так вести себя сегодня, и там одна или другая причина, но они уже не принадлежат только себе, они должны просто работать так, как начали, и люди очень критично смотрят на то, что случилось, и неважно, кто виноват.
Здорово, они уже памятники, по сути, да. Спасибо, Раса. Очень интересно все, что вы сказали. И мы сейчас увидим опрос на улицах Москвы. Абсолютно случайная аудитория. Ни на что мы особо не рассчитывали, но тем не менее спрашивали, а вы смотрите Фейгина и с Арестовичем «Люди в Москве»?
Ну, иногда смотрю, да, конечно.
Мне блогер вообще не нравится. Я их вообще не смотрю.
Нет, не слышали ни разу.
Я его смотрю только тогда, когда мне нужно.
Только смотрю Литвина и типа вот таких.
Нет, вот на «Осторожно, Собчак» смотрю.
Контент, который разрушает наше государство.
Я раньше интересовалась политикой, но, знаете, жить так сложно, что чаще всего что-то хочется спокойное, развлекательное и сильно себя не нагружать, потому что и так в наше время слишком много всякой этой тяжелой информации, и хочется спокойствия.
Вы знаете, честно, нет, потому что я, наверное, по возрасту не попадаю.
Появились голоса в чате, которые говорят «я за Арестовича». Так что есть у него, есть аудитория, избиратели. И с нами на связи представитель еще одной страны, у которой я хотела бы поинтересоваться, Беларусь. Сергей Бульба. В Беларуси люди смотрят эту пару, и смотрите ли вы лично, и есть ли к ним интерес? И горе по поводу этого распада.
Ну, скорее, смотрите, Арестовича, да, смотрят. То есть он здесь скорее ценен как вот именно как Арестович, а не как в комплекте. А, в общем-то, многие белорусские интеллектуалы ищут, на что опереться в белорусском пространстве, найти где-то, в общем-то, какие-то интересные нарративы, в общем-то, что-то новое. И как раз Арестович, он, в принципе, он же близок для нас, потому что он земляк наш, ну, как бы там ни было, по происхождению. Да. Поэтому у нас многие как-то к нему относятся, в принципе, достаточно с симпатией, с интересом. Поговаривают, кстати, что отец Арестович до сих пор в Минске живет. Да.
Ха. Так может, он к вам поедет баллотироваться в президенты, как вариант?
Ну, поскольку у нас вот там настоящий памятник, как вы назвали, который, в общем, пододвинуть можно только бульдозером.
Там два памятника пока не поместятся на одном пятачке.
Да. Два одинаковых на таком пятачке не поместятся, это правда. Вы знаете, я в свое время, белорус такой нетипичный, я достаточно много прожил в Украине, опять же, вот когда в Украине начался Майдан, и поскольку у нас там все грустно, там, где наш памятник стоит, да, то я поехал в Украину с радостью, что вот, ну, возможно, Майдан как раз вот станет, возможно, за счет слабости государства на тот момент украинского и за счет силы вот этого громадского сектора, общественного сектора, да. То есть я считал, что возможно как раз вот какие-то новые интересные алгоритмы, новые модели для нового государства. Что возможно мы вспомним вот новгородский опыт вечевых республик. Он же не только новгородский, он же по сути это самое, это и наши полоцкие, и наш витебский. Да и, собственно говоря, Новгород – это четвертый восточнославянский язык, который сама Россия уничтожила, он наиболее был близок к белорусскому. Поэтому я считал, что вот да, вот. Мы все, собственно, выходцы из Великого княжества Литовского, из Речи Посполитой, то я считал, что вот как раз Киев способен на сегодняшний день родить то, что, в общем-то, то, что не способны создать мы за счет своей пассионарности. Ну и на Арестовича я, честно говоря, обращал внимание сразу, потому что он выделялся на общем фоне. Несколько удивило вот его поездки по Украине. Как бы так было понятно, что он ищет интересные души, то есть талантливых людей, не задействованных ни в каких схемах, он их для чего-то ищет для, в общем-то, какой-то своей будущей работы. Когда я украинских друзей спрашивал, я говорю, что это, для кого это, под кого это? Но они, в общем-то, на каком-то этапе еще, наверное, года до 17-го, до 18-го, как бы так, с непониманием кивали головой то на бывшего шефа СБУ, на Спешко, еще какие-то варианты искали. А потом, когда Арестович, он же, в общем-то, не сейчас заявил о своих президентских амбициях. Он же давно уже в узком кругу начал об этом поговаривать. Поэтому, в принципе, для меня вот лично это абсолютно не стало удивлением. То, как он себя ведет, ну, смотрите, вот я достаточно долго прожил в Тибете, собственно говоря, и практиковал. То есть, с моей точки зрения, Арестович необычный персонаж. То есть, там внутри не один цветок, там их много. Вот в чем смысл. Поэтому иногда один из них доминирующих забывает, что нужно быть политкорректными, начинает выдавать, в общем-то, что-то уже запредельное для остального общества. Поэтому, ну, я, честно, абсолютно не удивлен, даже услышав эти слова Арестовича и как бы вот послушав коллегу с Украины, я абсолютно с пониманием, я всегда тоже удивлялся, зачем вот это разделение. С одной стороны, Арестович говорит о возвращении Руси, Киевской Руси, всего, что о возрождении. Он понимал абсолютно, что, собственно, Великое княжество Литовское, что Литва, да, это в том числе и Беларусь, это Литва, да, историческая. Но при этом, в общем-то, все сводилось к каким-то таким вот ссорам, разделением украинцев на правильных, неправильных. То есть, ну вот, какой нарратив он нес, я, честно говоря, так и не понял.
Понятно. То есть непонятно. Но понятно, что непонятно. Спасибо, Сергей. И, Роман, еще раз вам слово. Видите, вы уже по количеству цветов внутренних начинаете соревноваться с ним. И почему-то вас уже ставят в пару соревнующихся. Вот мне нравится больше этот. Я не знаю, так как так получилось, что у нас выборы прямо в эфире между вами. Но смотрите, вот согласны ли вы со мной в том, что кого действительно постигнет большая печаль, это российскую пропаганду. Потому что они же цитировали постоянно фрагменты в своих эфирах, ток-шоу политических, так называемых, из этой пары. Они их смотрели ночью, и день начинался, лишь бы день начинался и кончался с тобой. То есть вот эта вот дыра, конечно, образуется, брешь. Согласны?
Вы знаете, ну, российская пропаганда, она как-то найдет себе способ, тем более они любое событие извратят в любую сторону. То есть неважно, что говорят в Литве, Латвии, Эстонии, в Украине или в Беларуси. Вот совсем неважно, что происходит. Что касается дуэта, ну, во-первых, конечно, тут есть же, я просто хочу разделить на этот вопрос на две составляющих. Одно дело, это успехи на Ютубе и вообще в телевизоре, я какое-то время там работал, я знаю, есть критерий, он только один. Нравится, не нравится, это не имеет значения. Смотрят или нет, вот это критерий. И здесь и Фейгин, и Арестович, ну, понятно, что они два прекрасных, талантливых человека, и с Марком Захаровичем мы вообще знакомы 100 лет, когда он еще и Надю Савченко защищал, и кого только не защищал, и ездили мы там по разным весям по Российской Федерации, когда он работал адвокатом в Москве и так далее. То есть это объективно таланты. Между прочим, речь у Марка Фейгина на процессе в городе Донецке Ростовской области в защиту Нади Савченко, она вообще прекрасна. Я очень жалею, что у меня видео не сохранилось. Марк был бы идеальным адвокатом где-нибудь в США. Ну, извините, это Россия, там неважно, какой ты адвокат, там все по-другому. Просто еще раз, если мы говорим о медийной составляющей, то это люди мега-талантливые, мега-крутые. Угу. А если мы говорим о политике, это все-таки другие вещи. И здесь мы имеем право и критиковать, и не только критиковать. Ну, а на то они и выборы. Видите, у нас осталось украинцам немножечко еще объяснить, что выборы – это не только право, это еще ответственность. Я тут не агитирую за или против Арестовича, а в целом. И мне кажется, вот это вот очень важно, что за это время у нас реально, ну, политиков нету. Плюс у нас сейчас у власти политическая сила одного человека по факту, точнее двоих. Это президент и глава офиса Андрей Ермак. А вообще, обычно в таких странах, больших и поменьше, больше людей публичных.
И ну, вот это сейчас вот особая ситуация, меня... конечно. Это...
Ну, так было и до войны, вы знаете, Лен, к сожалению, не к счастью.
До войны было все-таки, ну, я не знаю, политическая какая-то палитра, мне кажется, была побольше. Тот же самый не исчезал с экранов Петр Порошенко. Я уж молчу про Медведчука, который чуть ли не до конца
горцевал. Я говорю о политической партии «Слуга народа» и
партия.
О команде. И
да.
Команда, которая сейчас рулит Украиной, она на самом-то деле ассоциируется с одним человеком. Вот уже прошло 4 года. Uh-huh. Если провести вот такой вот опрос на улицах города Киева и попросить назвать известных лиц из команды президента Зеленского, далеко не все кого-то назовут.
Роман, а что вы, простите, что я вас прерву, потому что вот вопросы идут. А что вы думаете об этом предложении, которое сейчас читаю в чате, не давать баллотироваться тем, кто не принимал участие в боях?
Вы знаете, это популизм, если честно. Я вот тоже не принимал участие в боях, по крайней мере, пока. Но я не собираюсь баллотироваться, тоже, по крайней мере, пока. В таких историях нужно, вы понимаете, вот мы, опять же, нравится, не нравится. Там есть еще продолжение от Владимира Путина, я его не буду цитировать. Еще раз, у нас в законе четко прописано, кто может избираться. И Арестович по всем этим признакам, он абсолютно, у него нет никаких ограничений. Если он будет принимать участие в выборах, ну, как по мне, так это лучше, чем нет. Это будет интересно.
Ну да.
Будет опять, как у нас, стадион. И стадион. Тут просто надо всем напомнить, кто про выборы думает. Россияне хотят убить всех. И Арестовича, и всех других граждан Украины. Ну, и действуют они соответствующим образом. Просто, когда мы вот эти вот темы поднимаем, знаете, война, раз, она куда-то уходит, уходит, потому что всем надоело слушать вот эти вот новости, прилетели ракеты, кого-то убили, где-то зерно сгорело, где-то еще какой-то ужас, ужас, ужас и ужас. Конечно, эти темы будущих выборов, они заходят лучше, чем, как бы, чем то, что сказал я. Это, ну, объективно психология людей. Ну вот я бы все-таки, когда мы говорим о выборах, опять же, украинское законодательство предполагает, что во время войны выборы не проводятся.
Да.
У нас всякое возможно в теории. Но я надеюсь, что здесь мы эту черту не переходить не будем. Потому что когда выборы, можно говорить, что президент и военное командование не всегда правы. А когда идут активные боевые действия, и когда солдату говорят, что его президент не прав, или его командир не прав, как вы думаете, к чему это приведет?
Ну да, его начинают критиковать на всех, как это происходит в нормальной избирательной кампании. Спасибо, Роман. Я все-таки еще расскажу нашим зрителям, что сам по себе дуэт этот, он действительно, вот Ася Шутова нам пишет из Москвы, которая смотрит, дуэт смотрела и поодиночке не воспринимает, это действительно что-то уникальное по цифрам, потому что никогда у Алексея Арестовича отдельно такого количества цифр не было, вот я имею в виду, такой аудитории отдельно от Фейгина. И мы переходим к теме, на которую тоже прошу вас высказываться, если есть люди, которых беспокоит то, что очень скоро, с 28 августа, вполне возможно, границы между Белоруссией, Польшей, Литвой и Латвией будут закрыты. Мы посмотрим, почему, и обсудим.
Правительство Литвы с 18 августа закроет два пограничных перехода на границе с Белоруссией. После закрытия КПП Тверичус и Шумскас открытыми останутся 4 пункта пропуска. В основном движение перенаправят на КПП Мядененкай, сообщила замминистра транспорта и коммуникации Агнева Ичукевичуте.
Такое решение объясняется несколькими причинами. Во-первых, геополитическая обстановка стала более угрожающей. Кроме того, появились возможности для переброски официальных сил пограничного контроля на другие переходы. Этот шаг направлен на сокращение контрабанды за счет перевода транспорта на почти достроенный и хорошо оборудованный КПП «Мядинкай». В отличие от Тверичуса и Шумскаса, КПП Мединкай оснащен рентгеновским контролем.
Границу с Белоруссией усиливает и Литва. Для этого государственная пограничная охрана с 15 августа мобилизует дополнительные силы. Сотрудникам перестали давать отпуска, а всех, кто уже находится в отпуске, вызвали на службу. По данным ведомства, 14 августа незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 96 человек. 13 августа 76 человек.
Должен сказать, ситуация достаточно сложная. Попыток незаконного пересечения границы в этом году больше, чем в 2022. Мы, к сожалению, также видим многочисленные действия белорусских властей, направленные на то, чтобы повредить наш забор и инфраструктуру и переправить нелегальных иммигрантов в Латвию.
Погранслужба запросила дополнительную поддержку у полиции и вооруженных сил. Латвийская армия обещала помочь пресекать нелегальную миграцию. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что больше 100 наемников ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле Гродно в Беларуси.
Польская территория.
Зачем они это делают? Безусловно, это шаг в направлении дальнейших гибридных атак на польскую территорию. Скорее всего, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на польскую территорию и дестабилизировать обстановку в Польше. Предположительно, они также будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных мигрантов. Они будут пытаться проникнуть в Польшу, что создает дополнительные угрозы.
А то створяет дополнительные риски.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко говорил, что приехавшие после мятежа Пригожина в Беларусь вагнеровцы хотят на Запад, на экскурсию в Варшаву. Спустя всего неделю после заявлений польского премьер-министра Лукашенко сказал, что пошутил.
Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Брессе и в Гродно.
7 августа Беларусь начала военные учения на полигоне Гошский и в Гродненской области, рядом с границей с Литвой и Польшей и Сувалкским коридором. Сувалкский коридор – это нейтральная зона шириной 70 километров на польско-литовской границе, длиной около 100 километров. Гипотетически этот коридор может соединить Беларусь и Калининградскую область. Если его займут российские войска, страны Балтии окажутся отрезаны от своих союзников в Европе. В начале августа Польша перебросила к белорусской границе боевые вертолеты двух бригад и перевела их в режим немедленного реагирования. 10 тысяч польских военных разместили на границе с Беларусью. 4 тысячи будут помогать пограничникам, еще 6 тысяч находятся в резерве. Министр обороны Польши Мариуш Блащак ждет новых провокаций от Лукашенко и Кремля.
Мы все знаем, что Беларусь сегодня в военном отношении является частью воссозданной Российской империи. Поэтому эти гибридные атаки на Польшу, безусловно, координируются в Кремле. Наша задача – задача польских военных – не допустить дестабилизации Польши, потому что эти атаки преследуют именно эту цель. Мы должны осознавать, что провокации будут продолжаться.
1 сентября. Польша и ее союзники утверждают, что Беларусь ведет гибридную войну со своим соседом с 2021 года. Тогда, по их мнению, Минск организовал миграционный кризис, в результате которого десятки тысяч человек пытались пересечь границу Польши, Литвы и Латвии. Представители Польши и стран Балтии соберутся в Варшаве 28 августа, чтобы решить, закроют ли они границу с Беларусью.
Вот мы давайте сначала с вами в будущее посмотрим, что будет после этого, а потом вернемся к тому, что именно на территории Беларуси представляют угрозы, из-за чего. То есть мы сначала следствие обсудим, потом уже причину. Раса, вот вам слово. Представьте себе, вот загляните в сентябрь, если договорятся и подпишут. Ну, там не факт, мы же еще не знаем точно, как будет выглядеть соглашение. Но если действительно закрывается граница с Беларусью, что это, чем это чревато для экономики Европы, самой страны, Китая, который тоже отправляет свои грузы через эту границу сухопутным образом.
Ну, эта встреча будет координационная. Она очень важная в том, чтобы правительство или представители правительства четырех государств, у которых есть границы с Россией и с Белоруссией, чтобы они координировали свои действия и чтобы не было так, что если вот придет такое время, день X, когда надо будет закрывать границы, если будет много провокаций каких-то, если что-то серьезно будет происходить, чтобы мы сделали это совместно. Потому что если вот сейчас работает один пропуск только в Польше, 6 таких пропусков в Литве пока что вот до этой ночи работало, сейчас будет меньше, 4. А в Латвии, мне кажется, 4 тоже из Беларуси, я имею в виду. И если вот, ну, скажем, Польша закроет свой этот единственный пропускной пункт, что это значит для Литвы? Это значит, что вот этот поток весь пошел бы тогда через Литву, и мы должны готовиться к этому, и чтобы наши союзники и Польша, и другие информировали, и мы действовали бы согласно. Вот так я вижу встречу 28-го, чтобы подготовиться, и что сигнал был бы для Лукашенко и для Путина, что мы готовы ко всякому.
И что будет? Так, вот что будет? Ну вот закрывается эта граница, и что? Все, блокируем.
Я не думаю, что будет закрываться 28-го. Только
ну,
надо...
Я имею в виду, ну, конечно, да. После того, если принято решение.
Потому что, смотрите, вот закрытие этих двух постов сейчас в Литве. Да, геополитическая ситуация, да, мы должны реагировать. Да, конечно, Путин и Лукашенко, они угрожают, они хотят, чтобы люди боялись, чтобы у людей в Литве были, ну, как бы сказать, такое напряжение было бы. Но и каждый политик, ни один политик не может сказать, что вы, знаете, успокойтесь, ничего тут не происходит, мы не будем ничего делать, потому что это просто, ну, чушь какая-то там, эти вагнеровцы, это их не так уж много там. Да, конечно, сегодня, я думаю, так только, это так, но никто не знает, какие провокации они могут сделать. А вот эти два пропуска, они связаны больше с контрабандой, с тем, что у нас нету таких, как бы сказать, у нас нету там рентгеновских специальных как-то на русском сказать, чтобы мы могли контролировать, так как контролируем Медининкой, где каждая машина может, которая едет, может быть проконтролирована. А контрабанда идет очень большая, и это тоже как раз деньги для режима Лукашенко. Они специально это делают, и сигареты, например, и алкоголь, и потому что разница в цен в Европейском Союзе и в Белоруссии, и это тоже у Лукашенко дополнительные деньги. А эти потоки идут. Так что не только это связано с безопасностью, но и то, чтобы ограничить контрабанду, которая вот как раз входит через наши границы. Так что мы будем охранять свои границы. Это очень важно для таких государств.
Да,
особенно
охранять и закрывать. Не просто охранять, да, закрывать и охранять.
Закрывать, да, мы хотели бы, чтобы в будущем, вот когда изменится ситуация после победы Украины, с нашей помощью, с других, изменится геополитическая ситуация, то, конечно, каждый литовец и каждый белорус хочет жить в открытых границах. Но, к сожалению, это решение не из-за того, что мы так хотим, а из-за того, что вот Путин начал эту войну, Лукашенко в этой участвует, и Лукашенко как раз сам ведет со своей политикой к таким решениям. У нас просто нет никакого другого выхода.
Спасибо, Раса. И, Сергей, я тоже спрошу, как он относится к такому вероятному решению, уже объявлено, что будет оно обсуждаться, что это будет для граждан страны, для экономики ее.
Я бы здесь увязал все-таки вот попытки сегодняшней Лукашенко присягнуть то самое непосредственно Пекину. То есть не в посредничестве Путина, а именно, в общем-то, иметь, скажем так, вот туда, в Золотую Орду, в Пекин. Его вполне устраивает больше, чем Москву. И вот сегодняшнее присутствие как раз министра обороны украинского в наших широтах, это как раз свидетельство тому же. Да, китайского, конечно.
Китайского, да, я тоже как-то я помню картинку, что китайский приехал, да.
Да, безусловно, китайский. Я и говорю о Пекине, да. Так вот, возвращаясь немножко назад, когда был закрыт польский переход Бобровники, он формально, в общем-то, из того, что нам объявили, что он якобы был закрыт из-за того, что в Беларуси посадили Анджея Пачобута, журналиста, который, в общем-то, он белорус, но он польского происхождения, поэтому Польша нервно реагирует. Они предложили сразу устами министра внутренних дел, было озвучено, что вот как только вы, мол, выпускаете почет, мы сразу выпускаем, в смысле, вы выпускаете почет, мы сразу открываем границу. Но реакции не последовало никакой. И, честно говоря, мы были очень удивлены, потому что мы считали, что как раз Беларусь важна для Китая именно как транспортный хаб. Здесь, я говорю, здесь Раса полностью права в том, что Бобровники еще закрыли в том числе из-за массовой контрабанды. Угу. Там в том числе, по-моему, 9 человек из таможни и из погранкомитета польского попали под следствие. Потому что Беларусь реально наладила контрабанду. В Беларуси это как бы так, один из путей пополнения госбюджета. То есть они ни в чем не стесняются, они, в общем-то, дают госпредприятиям, как ему прятать эти же сигареты, как их упрятать внутрь каких-то дверных изделий и прочего, в общем-то, каких-то мебельных, То есть они прячут везде и массово. То есть просто сверху дается команда, что сразу вот эти полые пустоты, либо в мебели, либо, в общем-то, в любом другом, достаточно дешевом. Изделия, они просто будут заполнены белорусскими сигаретами. Я уж не говорю о том, что они пытаются и фурами проводить. Вот сейчас вот, по моей информации, собственно, и Литва поставила вдоль границы, собственно, новое оборудование, которое способно отслеживать дроны. Потому что, ну вот, просто отработанные пути, когда вот эти сигареты дронами летают туда-сюда. И только вот буквально несколько недель, как, в принципе, заволновались все эти контрабандисты, ну, все. А, во-первых, это Виктор Лукашенко, сын президента, который имеет на этом бизнес. Ну и несколько, в общем-то, бригад этих самых криминальных, которым разрешено существовать в Беларуси. Угу. Вы же понимаете, что у нас, если они живы, значит, они работают на власть.
Что только с этими дронами не летает. Спасибо, Сергей. И я, Роман, вас тоже спрошу. Это имеет какое-то значение для граждан, бытовое, для граждан Украины? Много ли их пересекают через эту границу, через белорусскую, чтобы попасть в эти страны, Польша, Литва, Латвия? Или это совсем вас никак не касается?
Да все у нас. Мы живем на самом-то деле рядышком.
Конечно, у вас же тоже общий.
Да, и хотелось бы какого-то, ну, как минимум, когда сосед в тебя не стреляет, как выяснилось, это уже идеальное состояние дел. Для счастья много не надо.
Ну, у вас там закрыта граница, в принципе, вся с Белоруссией, естественно.
Там есть нюанс, что с территории Российской Федерации люди едут в Беларусь, и иногда из Беларуси дальше в Европу, и в Польшу, и в Литву. Там тоже есть масса нюансов. Это просто россияне называют это фильтрация. Угу. Фильтрационные лагеря, унижение, досмотр со всеми отверстиями человека. Ну, в общем, я без натуралистических подробностей, но это отвратительно и говорит о сути российского фашистского режима. А вот в части того, нужно ли закрывать, я думаю, ну, страны разберутся, но вот раз, мне кажется, все-таки вот политик, знаете, вот есть преимущество у журналюк, в отличие от политиков, можно прямо сказать все как есть. Потому что наш усатый таракан, он же, знаете, если бы Литва не была в НАТО, да он бы также отправил российских убийц убивать и насиловать в сторону Вильнюса, как он сделал в сторону Киева. И тут вот эти вот все истории с мигрантами, вот вроде как это, что они хотели сделать? Это же по факту, это есть нападение. Нападение на государство и нападение на альянс. Что они хотели? Что значит масса людей из Ближнего Востока, бежущих от войны, приехали там в Польшу, в Литву, Латвию и вообще по Европе и создали то, что называется миграционный кризис, когда население... А мы это уже прочувствовали. Вообще люди хотят безопасности. И они бы начали справедливо задаваться вопросом, в том числе в адрес литовских властей. Вы вообще кто? Вы здесь власть или как? А Лукашенко и его руководитель, который им вращает, делал бы вид, ну что вы, Human Rights Watch, вы должны пропустить и так далее, и так далее. А планы-то такие. Значит, уничтожение, смена власти, приход там правых политиков, еще что-то. Но по факту это и есть нападение на страны. Поэтому, ну, не нам тут давать советы, но эти люди, они преступники. И что там сказал Лукашенко насчет вагнеров? Он пошутил.
Да.
Вот мы сейчас... знаете, он же там и про полонеза нам рассказывал, который смотрит и на Киев, и на Вильнюс, и на Варшаву смотрит, и тут он опять пошутил.
Шуточки, да.
Можно было бы в эту игру, кто там пошутил, играть дальше, если бы не было похода российской армии с территории Белоруссии. И любое уважаемое государство, а мы, слава богу, сейчас, когда говорим про... страны Центральной или, как нас учили в школе, Восточной Европы, себя уважают. И я убежден, что все эти страны, и Польша, и Литва, и Латвия, и Эстония, в случае чего будут стрелять на поражение. Если что, мы поможем патронами. У нас много, часть пойдет по программе реэкспорта вместе с артиллерией.
Спасибо, Роман. И мы посмотрим сейчас, оценим, попытаемся с нашими гостями оценить уровень действительно такой военной угрозы, которая исходит с территории Беларуси.
Наемники ЧВК «Вагнер» месяц назад завершили переезд в Беларусь. С этого момента их публичная активность стремится к нулю, впрочем, как и их лидера Евгения Пригожина. В середине июля общественности показали репортаж по белорусскому ВОЕН-ТВ. В нем журналист рассказывал, чем занимаются наемники в Беларуси.
Инструкторы из ЧВК рассказывают нюансы действий в различных условиях складывающейся обстановки. Квалификации и подготовки вагнеровцев точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций.
23 июля Александр Лукашенко прибыл с двухдневным визитом к Владимиру Путину. Во время общения белорусский президент заявил, что вагнеровцы хотят на экскурсию в Польшу.
Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. А Жешу для них неприемлемо.
Позже Лукашенко пришлось оправдываться и говорить, что он пошутил.
Я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на экскурсию в Жешу сходить.
Тем временем ЧВК «Вагнер» смогла получить легальный статус в Беларуси. Компанию зарегистрировали местные власти. Правда, не в качестве частной военной, а образовательной организации. Соответствующий документ белорусские журналисты обнаружили в реестре юридических лиц. Теперь официально «Вагнер» может оказывать следующие услуги. Курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению. Другая угроза, исходящая с территории Беларуси, российское тактическое ядерное оружие, которое уже несколько месяцев хранится там.
Вы должны понимать, что ядерное оружие – это безопасность. На ядерную страну еще никогда никто не нападал.
В сентябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие может появиться в Беларуси при одном из двух условий. Если на страну будет совершено нападение, или если американское ядерное оружие появится в Польше. Ни одно из этих условий так и не было выполнено. Но это никак не помешало Беларуси получить ракеты из России.
Прочитаю все-таки для справедливости сообщения людей, которые приходят по поводу вот этой пары. Арестович-Фейгин, Лида О. пишет: «В первые месяцы войны на меня эти эфиры производили терапевтическое воздействие, у людей уменьшалась паника». Людмила Баландина пишет, что эти эфиры ее тогда спасали от полнейшей депрессии, так что люди все-таки благодарят их за то, что они для них сделали, для их психики. Раз, пожалуйста, вот вы считаете, то, что мы показали сейчас, это вот тот те угрозы, ну, согласны ли вы с тем, что это ровно те угрозы, которых опасаются сейчас эти страны?
Ну, те угрозы, да, они дополнительные какие-то, прямо направлены на нас и на наших людей, на население, которое, наверное, не все может аналитику иметь. Им, конечно, они волнуются. И mm-hmm. я думаю, что цель такая, что вот государства, такие как Литва, как Польша, меньше заботились про Украину, как некоторые там говорят, и такие нарративы идут из таких, ну, таких немножко пророссийских слоев. А чтобы мы занимались своей безопасностью, вот. И это есть. Но, конечно, мы должны серьезно все это принимать. Но сейчас и НАТО, конечно, эта ситуация совсем другая, чем была до 22 года.
Да. Спасибо, Раса. Мы уже этот разговор тогда будем продолжать после того, как случится это решение. До свидания.